Дорогие друзья, наша программа продолжается на Православном радио «Воскресенье». И сейчас гость в студии передача. Я вам представляю нашу гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист, переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Ксения Борисовна, приветствую вас на нашем радио. Ну что ж, передача наша называется «Пробуждая добрые чувства». Вот конкретизируем, что там сегодня будет.
Сегодня мы с вами поговорим о двух произведениях. Вот так необычно немножко построим наш разговор. Поговорим о двух произведениях, которые посвящены литературе. Литература, вот это же пища для ума, да? Вот что происходит, да, что происходит вот с литературой вообще, и когда это все началось, собственно говоря? Почему в современном мире так мало достойных текстов и так много того, что можно смело назвать графоманией? Вот откуда это? Почему так много литературного мусора? Да, что происходит? И можем ли мы без литературы? Ну, вот одно сплошное телевидение. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Ничего не будет.
Ничего не будет, да. Но телевидение останется.
Одно сплошное телевидение. Вот без книг мы можем или нет? Вот мы по-прежнему читаем много или нет? Кто-то убежден, что нет, все хорошо, и никаких проблем нет. Но кто-то считает, что нужно звонить во все колокола, потому что есть серьезные проблемы. Современные люди не читают или читают очень мало. А если и читают, они читают классическую литературу. Неважно, русскую или зарубежную. То есть современные образцы, они оставляют желать лучшего. В них нет глубины. В них нет вот той мысли, да, которая заставляет тебя задуматься над серьезными какими-то вопросами. И ты, читая кого-то, вот даже из раскрученных там современных авторов, ты вдруг осознаешь, что а ты-то перерос этого человека давно. То есть, если читая Пушкина, Достоевского, Тургенева, Шекспира, Куприна, да, Драйзера, да, то ты каждый раз что-то для себя открываешь. То есть глубина их личности такова, что это на все времена. Я, может быть, приводила вам этот пример, меня в свое время это потрясло просто, когда я услышала от аргентинцев следующее, что они считают, что настоящим аргентинцем был Достоевский. Они читали его произведения, и никто так не понял аргентинскую душу, как Достоевский. Но это же дорогого стоит.
Это же мировой уровень уже.
Конечно, и страны...
Так же, как Пушкин, в принципе, да?
Так и не только, мы же можем с вами и зарубежных авторов называть. То есть глубина, масштаб и вот эта вот наполненность их, во всех смыслах этого слова, она заставляет и нас наполняться. Вот это действительно пища для ума. А что происходит сейчас? Вот об этом я хотела бы поговорить, но языком художественным. И взять для обсуждения два рассказа. Они написаны в разное время, но, мне кажется, они удивительным образом перекликаются. Один рассказ, это рассказ Аркадия Аверченко. Написан он был в начале 20 века и называется «Эволюция русской книги». Обратите внимание, да, начало 20-го, книги, да. 20 века. И это, конечно, горькая ирония, которой вот пропитан весь рассказ. Эволюция, не понимайте буквально, эволюция здесь идет со знаком минус. То есть это обратный процесс, никакой эволюции нет, хотя человек искренне считает, что это эволюция. Всего Аверченко выделяет 5 этапов. Первый этап – это 16-й год. Я себе позволю немножко процитировать. «Ну, у вас на этой неделе не густо, всего 3 новых книги вышло. Отложите мне шиповник и землю. Кстати, есть у вас любовь к природе? Бельше». Это 16-й год. 20-й год. Я, кстати, на года бы обратила внимание. 16-й год – это незадолго до революции. 20-й год – это этап второй. «Барышня, я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия, ни одного нет. Что же мне делать? Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались». То есть из списка в 72 книги уже ничего нет. Этап третий. Слышали новость? Ну-ну. Ивикове у себя под комодом старую книгу нашли. Еще с 17-го года завалялась. Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка. Этап четвертый. Публикация. Известный чтец не ставит уже Аверченко года, да. Публикация. Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера, читает всю Полтаву и всего Евгения Онегина. Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает на прокат мороженицу. Это этап четвертый. То есть книг уже нет, есть
чтец только.
Чтец, то есть вот эти вот редкие виды, которые еще помнят что-то. Вот это вот слово, да, художественное, да. И могут донести его до других. И, наконец, этап... Ой, почему я сказала пять этапов? Шесть, извините, оговорилась. Этап пятый. Пятый. Послушайте, хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента, не снизойдете? А в чем дело? Слушайте, ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна. Ну, дайте же мне ее почитать на сон грядущий. Ну, не могу я заснуть без чтения. То есть наш мир уже сузился до вывески на торговой лавчонке. Ну, и, наконец, этап шестой. И все очень грустно. Откуда бредете, Иван Николаевич? А за городом был, прогуливался, на виселице любовался, поставлено у заставы. Тоже нашли удовольствие на виселице смотреть. Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения. Одна виселица на букву «Г» похожа, другая на «И». Почитал и пошел. Все-таки чтение – пища для ума. Вот такая эволюция. Это очень грустно.
Очень-очень грустно как-то.
В такой, знаете, манере Аверченко, да, но он писал об этом в начале века. А что мы наблюдаем с вами сейчас? Не это ли самое, да? То есть не видим ли мы того, что происходит с современным человеком, и не сужается ли наше сознание до того, чтобы просто читать вывески? Вот когда ребенок учится читать, он читает вывески. И не придем ли мы к тому, что вот, кстати, образ виселицы, он же весьма и весьма любопытный. Образ виселицы. Что за виселица? Да? Я бы тут много смыслов попыталась увидеть, потому что начало века, и революция произошла, и вот, этот, вот, вот эта рубежность, и вот эти потрясения, которые испытала наша страна, слом эпох и новый этап, который ознаменовался рождением новой цивилизации под названием советская цивилизация. То есть много вот этих смыслов, мне кажется, в этом коротеньком рассказе заложено. Но главное – это то, что происходит с книгой. Вот чтение. Я не могу без чтения, да, я не могу без того, чтобы не погрузиться в этот удивительный мир, который позволяет тебе общаться с писателем, узнавать и о нем, и о мире. Ведь это же об этом. А получается, эволюция, да, она заключается в том, что и так ли не прав был Аверченко, что произойдет вот это сужение, абсолютное сужение и наших с вами возможностей, и наших горизонтов. То есть мы сейчас в основном читаем что? Паблики в Телеграм-канале и пересылаемые вот эти сообщения. Книга, вот это вот, давно ли вы держали в руки книгу? Да, это первый вопрос.
Но еще некоторые держат в руки электронную, вот еще.
Ну, еще нет, есть, безусловно. Мы вовсе с вами не хотим сказать о том, что люди не читают.
А вот такую-то вот книгу, которая вот, вот сокровище-то наше,
да,
понимаете?
Пользуется ли это спросом?
Это произведение не только, так сказать, вот автора, но еще и целой издательской культуры.
Да. И что издается? Не похоже ли это вот издается? На виселицы, да. Одна на букву «Г», другая на «И». Да, вот не похоже ли вот это по Аверченко все? Да. И вот, этот вот, вот эта вот эволюция по факту превращается в свою противоположность. И удивительно, знаете что? Аверченко пишет об этом в начале 20 века. А в конце 20 века появляется рассказ писателя-фантаста. Он родился в нашей стране, но давно эмигрировал и проживает за рубежом. Это Майкл Гилприн. Он писатель-фантаст. У него есть удивительный по своей силе рассказ под названием «Свеча горела». Обратите внимание на название. Это не просто отсылка к строчкам Пастернака. Для меня это вот, знаете, такое заклинание. Повторяя эти слова, ты сохраняешь в себе надежду. Свеча как молитва, вот здесь символ молитвы, как надежда на то, что вот пока свеча горит, вот есть жизнь, она теплится, она никуда не ушла. Я очень его рекомендую, кстати, к прочтению, этот рассказ. Его мало кто знает. А рисует писатель «Общество будущего», в котором больше нет литературы. Это любопытно. Я позволю себе тоже процитировать. И очень интересно развиваются события. Он коротенький. Вы там 10 минут на него, наверное, не потратите. Нам рассказывают об учителе литературы по имени Андрей Петрович. Он выброшен из жизни, потому что давно все заменили роботы. И такие, как он, не нужны больше никому. Вот как он вспоминает, что произошло. Он не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживания руки. Вот уже 12 лет он жил на нищенское пособие с того самого дня, как его уволили. «Вы слишком узкий специалист», — сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. «Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники вы вполне могли бы преподавать. Даже кинематограф все еще достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век, как вы полагаете? Все, литература больше не нужна». И вот он 12 лет вот живет с ощущением полной ненужности. Она не нужна больше, литература. И неожиданный звонок в дверь переворачивает его жизнь. На его пороге появляется юноша по имени Макс и просит его давать ему уроки литературы. И Андрей Петрович согласен давать ему их бесплатно, не брать ничего взамен, никакие деньги с него не брать. И он начинает жить. И вот этот вот Макс, он напитывается, проникает вот этим духом литературы. Он читает ему стихи, рассказывает о великих писателях, и русских, и зарубежных, и видит, как меняется вот этот вот молодой человек по имени Макс. Но чем интересен этот рассказ? Вот, на мой взгляд, чем все заканчивается? Это весьма и весьма любопытно. Потому что вот воодушевившийся, да, вот этот вот Макс, он оказывается роботом. Роботом. Люди давно наплевали на литературу, а робот нет. Нет. И вот что выясняется. «А, Петрович, — поприветствовал старик Нефедов, сосед снизу, — давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты ж вроде ни при чем». «В каком смысле стыжусь?» — оторопел Андрей Петрович. «Ну, что этого твоего?» Нефедов провел ребром ладони по горлу. «Который к тебе ходил. Я все думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался?» «Вы о чем?» — у Андрея Петровича похолодело внутри. «С какой публикой?» «Известно, с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. 30 лет, считай, с ними отработал». «С кем с ними-то?» — взмолился Андрей Петрович. «О чем вы вообще говорите?» «Так ты что ж, в самом деле не знаешь?» — всполошился Нефедов. «Новости, посмотри, об этом повсюду трубят». Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на 14-й, трясущимися руками нашарил в кармане ключ, с пятой попытки отворил, просеменил компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим. Строчки курсива под снимком расплывались перед глазами. «Увлечен хозяевами», — с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович. «В хищении продуктов питания, предметов одежды, бытовой техники. Домашний робот-гувернант. Серия ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришел к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам внешкольной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения». по факту утилизирован, а общественность обеспокоена проявлением. Выпускающая фирма готова понести, специально созданный комитет постановил. И вот ты, когда доходишь до этих строк, ты понимаешь весь ужас того, что происходит с нашим обществом. Но и это еще не конец. Вот чем, почему свеча горела?
Да.
Почему горела свеча?
Какое
когда
название-то?
Андрей Петрович, кажется, вот брошен уже вот в самую глубь разочарования, да, раздается звонок в дверь. И на пороге стояли двое детей. Мальчик лет 10 и девочка на год-другой младше. «Вы даете уроки литературы?» Глядя из падающей на глаза челки, спросила девочка. «Что?» — Андрей Петрович опешил. «Вы кто?» «Я Павлик. А это Анечка, моя сестра. Мы от Макса». И
он все-таки обучил детей.
Да.
И когда он исчез, у них проявился
вот
интерес.
Вот цикличность, да, мира. Мир не погибнет, потому что есть Павлик и Анечка. И вот эта вот свеча горела, вот она звучит рефреном, эта строка.
Я представляю,
свеча горела.
Да. Андрея Петровича.
Да, вот, ну, я когда прочла этот рассказ, он меня потряс, по-хорошему именно потряс вот своим жизнелюбием, тем, что мы забываем о том, что действительно важно и ценно. И дети, да, вот они же не случайно в конце появляются, мальчик и девочка, да, то есть мужское и женское начало. И вот эта вот свеча горела, и Андрей Петрович как наставник, как человек, который поведет их по миру через литературу.
Он востребован оказался.
Да.
Все-таки при всем
его
при том,
жизнь,
при том веке,
она, да. Да-да-да, его жизнь не зря проходит, не зря. Он может передать. А раз он может передать хотя бы этим двоим, значит, не все еще потеряно. Вот два очень интересных произведения. И если у Аверченко, согласитесь, вот звучит такая безысходность в конце.
И ирония такая.
Очень
пронзительная.
Такая, да, пронзительная, горькая вот эта ирония. То вот рассказ, вот он же то практически об этом же, да?
Вселяет надежду.
Но он вселяет надежду, что не все так плохо.
Свеча горела.
Свеча горела.
И горит.
Свеча горела. Свеча горела. И она здесь, и свет, и жизнь, и, значит, надежда. Вот такие два замечательных произведения. Мне кажется, вот они перекликаются друг с другом, да, такой разговор сквозь века да, вот происходит.
И далее, что порекомендуете?
Что почитать? Ну, да. Все знают, что нынче у нас 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и не говорить о Пушкине, это значит вот забывать про важнейшую дату. И я сегодня бы хотела в качестве рекомендации обратить внимание радиослушателей на книгу, кстати, у нас еще одна юбилейная дата совсем недавно была, 19 июля 1825 года, ну, она не совсем юбилейная, да, не круглая. Это дата, когда в день отъезда Анны Петровны Керн Пушкин вручил ей знаменитое, я помню, чудное мгновение, 19 июля 1825 года. И вот порекомендовать я бы хотела ее книгу, ее «Воспоминания» под названием «Воспоминания о Пушкине». Если вы не читали эту работу, прочтите. Вам откроется и сама Керн совершенно с другой стороны, как блестящий мемуарист, как человек, обладающий вот таким особенным, утонченным стилем, и по-другому вы посмотрите на Пушкина. На Пушкина вот такого живого. Вот все-таки для нас ведь Пушкин – это такой столб, да? Его имя выше Александрийского столпа. Для нас он все. Это уже такой вот, ну, не совсем человек. А посмотреть на него как на человека, какой он был, что ему было свойственно, были ли у него недостатки. Анна Петровна Керн об этом пишет, но пишет очень деликатно. И вы знаете, чем еще интересны эти воспоминания? Вот говоря об одном человеке, она рассказывает о себе и рассказывает об эпохе. И получается, что ты вот погружаешься в этот удивительный мир, и вот как по лабиринту путешествуешь и открываешь для себя то, что дела давно минувших дней, что называется, да, и совсем по-другому смотришь на Пушкина. И я позволю себе несколько цитат. Например, как она вспоминает, когда впервые увидела Пушкина. Это для нас сейчас все понятно. А тогда-то? Его талант еще только зарождался, да, как, какой он займет место в истории мировой культуры и нашей отечественной культуры, еще никто не знал. Ну, Державин предполагал, что вот этот вот кудрявый мальчуга, ну, он еще скажет свое слово. Но mm-hmm. это же было предположение. Человеку не дано знать, что будет. И вот как она пишет. «На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его. Мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались, и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие». То есть очарование Пушкиным пришло не сразу. Или, например, вот такая бытовая зарисовка, если хотите, она считала, пишет, что Пушкин никогда не был злым человеком, но иногда мог зло что-то откомментировать. И вот как она вспоминает. «Не побьем де сатокир эн персоно сейлон фансиф». Она, ну, французский язык, вы знаете, да, этот вот, и она однажды Пушкину сказала: «Нехорошо нападать на такого беззащитного человека». И когда Пушкин что-то злое откомментировал, она вот ему по-французски так сказала. И описывает удивительную реакцию самого поэта. Он отреагировал почти как ребенок, очень извинялся за то, что был не сдержан в словах. И Керн делает удивительный вывод. В поступках Пушкин был всегда добр и великодушен. То есть вот это вот сочетание, да, вот этого живого, вот, вот темперамента, если хотите, да, позволяет нам на Пушкина посмотреть совсем с другой стороны. Ну и, конечно, очень интересно, она пишет о том, как она увидела его последний раз. Это была их последняя встреча. Зима прошла, Пушкин уехал в Москву, и хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более 5 раз с ним встречалась. Когда я имела несчастье лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал со свойственной ему живостью по всем соседним дворам, пока, наконец, нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня. Вот как это ценно, да, вот узнать о нем как о человеке, не только как о поэте, философе, мыслителе. И я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие. Ласкал мою маленькую дочь Ольгу, забавляясь, что она на вопрос «Как тебя зовут?» отвечала «Воля». И вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им как гением добра. Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте. Вот очень ведь красиво. Гений добра. Очень интересная характеристика. Mm-hmm. И вот такой взгляд не только на Пушкина как на поэта, но и как на человека. Ну и взгляд на эпоху. Поэтому Анна Петровна Керн «Воспоминания о Пушкине». Сама ее биография ведь очень интересна. Сложная жизнь, обретение счастья. И вот сложное, много испытаний выпало. И, конечно, бесценные совершенно воспоминания у Александра Сергеевича Пушкина.
Конечно. То есть такие воспоминания человека, простого, казалось бы, вот человека, да, ну, может, непростая она, и Пушкин, гений, да.
Да? Да, их жизни соприкоснулись, да, и мы и знаем ее.
Разошлись они, да, в разные стороны. Но
я помню чудное мгновение, помню, это уже знают.
Это уже все на века.
На века, да. Значит, было что-то в этом человеке особенное, что Пушкин посвятил такой, вот эти замечательные строки.
Великое,
да, был какой-то свет в этой женщине, который заставил, вдохновил поэта, заставил его взяться за перо. Поэтому, мне кажется, это вот еще и знакомство с ней. Потому что, к сожалению, вот в современном литературоведении очень часто можно встретить такие, ну, достаточно фривольные рассказы о любвеобильности Пушкина. Я вот их категорически не принимаю, потому что я считаю, что это такое, знаете, вот принижение, желание опошлить то, что может между людьми быть высокое, чистое. Ну, вроде как вот ты сам, да, на это не способен, и давай вот всех остальных. Нет, есть и светлые, и чистые люди, и отношения есть, заслуживающие восхищения и внимания. И мы как раз здесь знакомимся вот с живым Пушкиным, не с таким, которого вы там себе нарисовали, полагая, что вот он вот такой, такой и такой, приписывая ему какие-то отрицательные характеристики. Здесь тоже мы читаем об отрицательных характеристиках, но как это сделано деликатно. Как это сделано красиво, как это сделано с уважением к жизни другого человека. Поэтому вот чудесная работа.
Достойно того, чтобы почитать, да.
Ну и поэтический этюд, да. Поэтический этюд. И пусть сегодня это будут строки Апухтина. Жизнь. О, жизнь, ты миг, но миг прекрасный, мне невозвратный, дорогой, равносчастливый и несчастный, расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога, не для того, чтобы роптать, на свой удел, свою дорогу и дар бесценный проклинать, но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить, перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить.
Это
Апухтин.
Апухтин.
Mm-hmm.
Замечательно.
Простой рецепт жизни.
Молиться, веровать, любить.
Молиться, веровать, любить. Чего и всем желаем.
Да, да, да. Спасибо большое. Ксения Борисовна Позднякова сегодня представила нам рассказ Оверченко. Ну, не рассказ Оверченко, скорее какое-то исследование.
Ну, нет, это рассказ.
Рассказ Оверченко.
Эволюция русской книги.
И второе.
И Майкл Гелприн «Свеча горела».
Гелприн, да.
«Свеча горела»
рассказ.
Фантастика, да, в жанре фантастики.
Фантастический, да, рассказ. Ну, и вот такие воспоминания Анны Керн прозвучали, да. Надо обратить внимание нам на эти воспоминания, чтобы, ну, может быть, еще с какой-то такой вот другой стороны посмотреть на доброго гения.
Да. Да? Ну вот гений добра на живой. Интересно, очень добра. Называет, да? Может быть, мы узнаем что-то, чего мы не знали еще о великом поэте. И о ней в том числе.
Ну да. И стихи прозвучали хорошие. Да. Спасибо, Ксения Борисовна. Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Это была передача «Пробуждая добрые чувства». Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще.
С удовольствием. Всех благ, всего доброго.
До свидания.